Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Мы с вами продолжаем наше богомолье вместе с клириком Казанского храма на Красной площади, протодиаконом Константином Лаптевым по храмам Московского Кремля.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С Божьей помощью мы продолжим наше путешествие по Московскому Кремлю, будем знакомиться с его святынями и храмами. Правда, путешествие сегодня будет не совсем обычное, говоря современным языком, виртуальное. Мы сегодня вспомним о тех храмах, которых уже нет. Ну, надо сказать, что за всю историю Кремля в нем было воздвигнуто, затем по тем или иным причинам исчезло очень большое количество храмов. Ведь Кремль вплоть до 18 столетия был жилой городской территорией. Там были частные дома, приходские храмы, домовые храмы. Естественно, что они строились, часто разбирались за ветхость или погибали в пожарах, создавались новые храмы. И даже точно сказать, сколько всего было храмов в Кремле, конечно, сейчас, я думаю, труднится и любой опытный историк. Но некоторые из этих храмов занимали особое место и в ансамбле Кремля, и среди святынь земли русской, и вообще в нашей отечественной и церковной истории. Поэтому прежде всего здесь хочется нам сказать о таком знаменитом Кремлевском соборе, которого сейчас, еще раз говоримся, уже нет, к сожалению. Это собор Спаса на Бору, или собор Преображения Господня. Один из древнейших храмов Кремля. Впервые упоминается он в 1318 году, когда из Орды везли тело убиенного святого благоверного князя Михаила Тверского, то его довезли до Москвы и здесь положили в соборе Спаса. Здесь он пробыл около года, а затем его святые мощи отправили в Тверь, где они и упокоились впоследствии. Скорее всего, этот храм был еще деревянным. Но, как мы уже с вами говорили в предыдущих передачах, 20-е и 30-е годы 14-го столетия, время активной деятельности великого князя Московского Иоанна Даниловича Калиты, когда он не только выступает в роли собирателя русских земель вокруг Москвы, но и как строителя, возобновителя Московского Кремля. Как мы помним, он возводит сразу несколько каменных храмов на кремлевской территории. Это и Успенский собор, который он заложил и создал по благословению святителя Петра, митрополита Московского. Это и храм преподобного Иоанна Лествичника, на месте которого потом будет возведена колокольня Ивана Великого. Это и Архангельский собор. И вот в 1330 году им был создан каменный Спасо-Преображенский собор. Этот собор изначально задумывался как собор, где будет молиться сам великий князь со своей семьей, и собор, где великокняжеская семья найдет место своего упокоения.
Отец Константин, а почему этот собор называется на Бору?
Как считают, хотя, конечно, точных сведений из той глубокой древности не сохранилось, собор был построен примерно на месте нынешнего Большого Кремлевского дворца, а это была самая высокая точка Кремлевского холма, поросшая бором. Еще сохранялись деревья этого бора и постройки как были окружены сосновым бором. Собор, как мы сказали, был посвящен празднику Преображения Господня. Его протопопы были духовниками великокняжеской семьи. Здесь великие князья крестили своих детей. Здесь часто постригались в монашество перед кончиной и здесь погребались. Уже через два года после постройки храма в 1332 году здесь, приняв незадолго перед кончиной великую схиму, была погребена супруга великого князя Иоанна Калиты, княгиня Елена. В 1345 году была погребена первая жена великого князя Семена Гордого, княгиня Анастасия, дочь литовского великого князя Гедимина. Интересно, что незадолго до смерти по почину этой княгини собор стали расписывать. Весной 1345 года, как отмечают летописцы, артель русских мастеров, но греческих учеников, учившихся у греков, стала расписывать собор Спаса на Бору. Называются и имена этих мастеров. Во главе артели стоял некий Гойтан. Упоминаются как имена Симеона, Ивана и иных. То есть до нас из той глубокой древности дошли имена уже русских изографов, иконописцев, которые расписывали этот храм. Ну и, конечно, храм, здесь добавим, был уже изначально самим великим князем Иоанном Калитой, его детьми, потомками, снабжен богатой утварью, книгами, облачениями, иконами. В 1364 году здесь погребается княгиня Александра, вторая жена великого князя Иоанна Красного и мать святого благоверного князя Дмитрия Донского. Другое ее дитя, дочь Анна, сестра благоверного Дмитрия Донского, была супругой князя Дмитрия Боброка-Волынского, который принимал заметное участие в Куликовской битве. Как мы знаем, он руководил засадным полком, неожиданный рейд которого в тыл врага решил исход Куликовской битвы.
Это его святые мощи также почивают в Архангельском соборе?
Да, его мощи, выдающиеся роли в битве с татарами, были принесены в Москву и нашли упокоение в Архангельском соборе Московского Кремля.
Недалеко от самого святого великого князя Дмитрия Донского.
Да, как бы герои того времени, герои Куликовской битвы, нашли вечное упокоение рядом, под сводами Архангельского собора.
Святая дружба.
Да, да. Еще несколько захоронений упоминается от того времени. Последнее датируется 1399 годом. Скорее всего, захоронений в соборе Спаса на Бору было и больше. Может, не все они были отмечены в летописи. Но, с другой стороны, и собор был весьма невелик. И, в общем-то, уже с 15 века членов великокняжеской семьи, а позднее царской, погребают в Архангельском соборе лиц мужского пола, а лиц женского пола в Вознесенском монастыре, созданном, как мы уже говорили в предыдущих передачах, преподобной Ефросинии Московской, в миру Евдокия, жена святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
Отец Константин, а те, кто там был погребен раньше, их тоже перенесли в Архангельский собор? Или они были оставлены в соборе Спаса на Бору?
Они были оставлены в соборе Спаса на Бору. Он так и числился как бы старой великокняжеской усыпальницей, и в 15 веке еще захоронения были хорошо известны. Например, после обрушения сводов в 1472 году пришлось вскрыть одно из захоронений. Именно это было захоронение третьей жены великого князя Симеона Гордого, княгини Марии, в иноконе Фитинии, и ее останки обрели целиком нетленными. Великий князь Иоанн III повелел облачить их в новые схимнические одежды и заново захоронить. То есть еще в 15 веке хорошо помнили тех, кто там похоронен, и свято берегли места их упокоения. Надо сказать, что кладбище было и около собора. Уже забегая немножко вперед, скажем, когда при ремонтах храма в 19-м, потом и в 20 веке при строительных работах на этом месте было обнаружено большое количество человеческих костей. То есть при соборе в 14 веке существовал достаточно большой некрополь. Но впоследствии, уже с 16 века, многие захоронения забываются, хотя они остаются на своих местах под спудом в соборе Спаса на Бору, но уже наружных памятников над ними не существует. Многие из них уже потом вскрываются случайно, еще раз скажем, во время тех или иных ремонтов или реставрационных работ в храме. Конечно же, самым знаменитым захоронением собора было захоронение святителя Стефана, епископа Великопермского. Великий святой русской церкви, принявшийся уникальный для Древней Руси подвиг, подвиг апостольской проповеди, подвиг миссионерства среди народа Коми. Нынешняя вот республика Коми обязана своим обращением в христианство этому святому. Надо вспомнить его житие. Уроженец города Великого Устюга нынешней Вологодской области, сын причетника, то есть дьячка соборной Успенской церкви Симеона и жены его Марии. Еще задолго до рождения святой блаженный Прокопий, Христа ради Еродивый, устюжский чудотворец, предсказал родителям рождение столь великого сына и предсказал его великий миссионерский подвиг. Мальчик очень успешно учился грамоте, любил читать книги, и поэтому в 18-летнем возрасте постригся в монашество. в монастыре, называвшемся Григорьевский затвор в городе Ростове-Великом, где была богатая библиотека, и монахи, в частности, занимались списыванием книг. Там он усовершенствовал свои знания, и, видимо, там же к нему пришло горячее желание идти с проповедью Слова Божия, с евангельской проповедью к диким язычникам, пермякам, которые жили, в общем-то, недалеко от его родных мест, недалеко от города Устюга. Здесь русские владения граничили с владением вот этих язычников-пермяков. И впоследствии, приняв священный сан, он действительно идет в Великую Пермь и там по берегам реки Камы начинает свою проповедь. Была не просто устная проповедь. Святитель Стефан, видимо, знакомый с житием святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и подражая им в подвиге, составил специальную азбуку для коми-пермяков, азбуку коми-пермяцкого языка и перевел изначально на коми-пермяцкий язык основные тексты, необходимые в его миссионерском деле. Тексты Евангелия, основные молитвы, некоторые службы святым, жития и другие полезные писания.
Он ведь был известен уже своей святой жизнью. Не он ли посылал тот знаменитый поклон преподобному Сергию Радонежскому?
Да. Дело в том, что святитель Стефан нередко еще посещал Москву. И вот во время одного из посещений, уже недалеко от Троицкого монастыря, он, спеша в Москву, не имел возможности заехать к преподобному Сергию, и остановился на дороге и поклонился в сторону монастыря, преподав мир своему духовному брату, преподобному Сергию. В житии преподобного Сергия говорится, что преподобный Сергий в это время был в трапезной со своей братьей, и он встал посреди трапезы, немного постоял, поклонился в сторону дороги, ведущей на Москву, и сказал: «Мир и тебе, пастырь Христово стадо, и благословение Божие да пребудет с тобой». Когда удивленные братья спросили, почему преподобный так поступил, он сказал, что сейчас епископ Пермский Стефан проезжал мимо по дороге и поклонился Святой Троице и нас, грешных, благословил. Впоследствии преподобный даже указал место, где останавливались сани святителя Стефана, и впоследствии на этом месте была возведена часовня, сейчас она восстановлена, это село Талицы, недалеко от Сергиева Посада, там сейчас подворье Стефана Махаревичского женского монастыря, и, в общем-то, благочестивые богомольцы тоже туда могут посетиться, святое место, место чуда встречи двух великих угодников Божьих, которых не разделяет ни время, ни расстояние, в Бозе они едины, и вот так могут беседовать, даже не видя друг друга. В 1383 году святитель Стефан был посвящен в епископы Великой Перми. Его неоднократно вызывали в Москву для решения разных церковных вопросов. А сам он ходатайствовал за свою новокрещенную паству, всячески ограждал ее от насилия великокняжеских чиновников и набегов буйных новгородских ушкуйников, которые неоднократно на ладьях приплывали паками и грабили местное население. Также был вызван он на собор и в 1396 году. Но прибыв в Москву, он здесь занемог и представился ко Господу 26 апреля 1396 года. Здесь же и был погребен. Хотя пермяки просили привести к ним мощи их святителя, но митрополит Московский святитель Киприан отказал им в этом. И святитель был погребен в храме Спаса на Бору в Кремле, где его святые останки почивали и в последующие столетия. Мощи святителя не обретались, они были под спудом, и место упокоения святителя было отмечено резной позолоченной ракой с сенью, которая не содержала самих мощей, а как бы только отмечала место погребения святителя. Святитель Стефан Великоперский был прославлен на Московском так называемом Макариевском соборе 1549 года, один из соборов, созванный святителем Макарием митрополитом Московским и канонизировавший множество новых русских чудотворцев, как тогда говорили, множество святых угодников, к тому времени уже просиявших на русской земле. Вот этот собор 1549 года, в частности, прославил святителя Стефана Пермского. Видимо, тогда мощи святителя, изначально погребенного в застенке, то есть в притворе собора, принесли в сам храм, ближе к святому алтарю. Здесь они почивали под спудом, над ними была сделана резная сень и условная рака, отмечающая это святое место, при мощах находился посох святителя. В 1612 году польский гетман Хаткевич вывез посох в Польшу и отдал в Супрасильский монастырь. И только в 1849 году, когда Польша входила в состав Российской империи, Святейший Синод распорядился вернуть посох в Пермь. Посох святителя Стефана все-таки был перенесен в саму Пермь. Мощи восхранялись в Москве. В 1909 году пермские жители вновь ходатайствовали перед Святейшим Синодом о возвращением мощей святителя. И тогда были произведены раскопки на месте погребения святителя. Обрели его кости, череп, причем они лежали не в порядке анатомического скелета, а были собраны компактно, и вокруг них были остатки истлевшего четырехугольного ящика. Как раз, скорее всего, результат перенесения останков из притвора в сам храм, когда святые мощи собрали в ящик и перенесли. На этом же месте были обретены кости и многих других людей. Дело в том, что за многие столетия существования храма и некрополя, конечно, и движение грунта, и множественные захоронения привели к тому, что в этом месте было обретено много и других костей, и их все тогда, в 1909 году, собрали в одну гробницу, положили, запечатали и захоронили на том же месте, где и нашли. Поэтому пришло некое такое смешение останков и святителя, и людей, которые были рядом захоронены и, в общем-то, были обнаружены вот при этих раскопках.
То есть мы уже определить никак не сможем, потому что святые мощи святителя Стефана Пермского смешались.
Да, смешались с другими. Такая вот необычная судьба мощей святителя Стефана Пермского.
Но мы должны это учитывать, когда посещаем Кремль, что здесь еще где-то находятся под спудом и святые мощи святителя Стефана Пермского.
По крайней мере, да, Московский Кремль, место его упокоения и, в общем-то, да, действительно, место нахождения святых мощей. Другое дело, что точно указать место, к сожалению, мы сейчас не можем.
Архитектурно, интересно, храм Спаса на Бору, он оставался таким же, каким вот он был при каменной постройке? Или его много раз перестраивали?
Храм много раз перестраивали, хотя в целом, как ни странно, он сохранял свой первоначальный вид. То есть при каждой последующей перестройке старались это как-то сохранить первоначальный облик храма. Он был очень небольшой, квадратный в плане, приземистый. Как описывает его в XIX веке, его центральная глава с крестом едва достигала до второго этажа рядом стоящего дворца. То есть очень невысокая приземистая постройка, обстроенная притвором и множеством пределов. Вот предел к нему то пристраивали, то разбирали. И за всю историю существования храма можно насчитать 14 пределов, которые, ну, конечно, не все одновременно, но вот то возникали, то исчезали при этом соборе. Уже в 1350 году, через 20 лет после постройки собора, великий князь московский Симеон Гордый прислал к нему притвор, помещение с запада от главного объема храма. Известны пределы в честь трех святителей вселенских – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Предел в честь преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кучника, сорока мучеников Севастийских, великомученика Прокопия, архангелов Михаила Гавриила, конечно же, святителя Стефана Пермского. Понятно, этот предел появился в XVI веке после прославления святителя. И наиболее известный предел, который дожил до XX века – это предел в честь святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Эти мученики чтились, здесь была чтимая икона этих мучеников, и сюда, в день их памяти, приходили огромные толпы московских девиц, которые свято верили, что эти святые особо покровительствуют невестам и вообще девицам, вступающим в брак. Они заказывали молебны и молились здесь о даровании им счастливой супружеской жизни. Предел, как считают, появился в конце 15 или начале 16 века по образцу Софийского собора Великого Новгорода. Как раз незадолго перед этим был присоединен к Москве Великий Новгород, а там в Софийском соборе была тоже очень чтимая икона и предел в честь этих мучеников. Считается, что в Москве решили тоже иметь такую святыню, тоже чтить этих святых особо, и вот строили к храму Спаса на Бору их предел. Еще одна важная деталь – сразу же после возведения каменного Спасского храма в 1330 году Иоанн Данилович Калита учреждает в нем и мужской монастырь. Для этого он переводит сюда монахов из Данилова монастыря, основанного, как мы знаем, гораздо раньше. И именно это обстоятельство послужило впоследствии запустению Данилова монастыря, который возобновлен был только в середине XVI века. А так монахи теперь жили в Кремле рядом с Великокняжеским дворцом. Во главе их стоял архимандрит. То есть это был монастырь сразу очень высокого ранга по тому времени. Ну и важно отметить благочестивую настроенность великого князя и всей великокняжеской семьи, которые фактически жили бок о бок с монастырем, сами молились с монахами за службами в этом храме. Здесь же они говели, исповедовались, причащались. постригались перед смертью и находили место вечного покоения. Такая как бы очень благочестивая традиция теснейшей связи жизни первых лиц государства, великих князей московских, с монашеской обителью. Но в 15 столетии постепенно, как мы знаем, Кремль все более и более расстраивается, возводятся новые величественные соборы, возводится новый дворец великого князя. Монастырю в Кремле становится и тесно, и не совсем уже удобно. И поэтому великий князь Иоанн III во второй половине 15 столетия переводит монастырь на новое место. Возникает Спасский монастырь на Новом, или Новый Спасский монастырь, наш Новоспасский монастырь, который мы знаем, да, он и сейчас существует в Москве, такой монастырь, преемник монастыря Спаса на Бору. А сам собор Спаса на Бору становится придворным храмом, хотя, опять же, не очень надолго. С 17 века государи молятся в Успенском соборе, в других соборах Московского Кремля, о которых мы уже говорили, домовой храм и Благовещенский собор, а Спас на Бору начинает посещать прислуга Московского Великокняжеского, а потом и Царского дворца, повара, ключники, стряпчи, другие. Здесь они служатся ранняя обедня. И это очень удобно. Они слушают службу рано поутру, а потом приступают к своим послушаниям. И на протяжении 17, 18, 19 веков, вплоть до 20 века, это храм дворцовой прислуги Московского Кремля. Вот такая немножко необычная метаморфоза с ним происходит, историческая. Но, тем не менее, в Чарском храм был очень почитаем и считался в некоторых даже списках первым среди кремлевских соборов. Топографически он находился во дворе Большого Кремлевского дворца. Но еще раз скажем, он был построен изначально рядом с Великокняжеским дворцом. Дворец Великокняжеский, потом Царский, многократно перестраивается. И когда после нашествия французов пострадавший дворец находит невозможным восстановить, то архитектор Константин Андреевич Тон в 1838-1849 годах возводит новый Большой Кремлевский дворец, который сейчас существует, то собор Спасного Бора как раз во внутреннем дворе этого дворца. К сожалению, конечно, свободного прохода туда нет, но можно представить, если панорама Кремля со стороны Москвы-реки, Большой дворец, вот с другой его стороны, как бы во внутреннем дворике, стоял собор Спаса на Бору. В 20 веке, в 1933 году, собор, к сожалению, был разобран. На месте его было построено хозяйственное здание, хотя не так давно, в 1997 году, производились определенные ремонтные работы на территории как раз Кремля, Кремлевского дворца, и нашли старые фундаменты храма Спаса на Бору, включающие фрагменты даже 14 века, обломки резного белого камня, с которого, конечно, был исполнен декор этого храма, и множество захоронений, а также пни от деревьев. Собор действительно был окружен большим количеством деревьев, видимо, этого старого бора. Не зря такое название.
И разобран он был по личному повелению самого Сталина.
Самого Сталина, считается, да. Хотя прежние государства очень заботились о благолепии собора, и хотя он часто страдал от пожаров, часто требовал ремонта, они его всегда восстанавливали. Так известно, великий князь Василий III в 1527 году очень значительно поновил собор. Царян Грозный в 1560 году поновлял храм. В 18 веке храм пришел опять в ветхость, и архитектор Казаков в конце 18 века также обновил храм. Вот здесь исторический вопрос, не сохранилось документов этой перестройки. Два мнения есть. Одно мнение, что Казаков разобрал собор и снова его как бы собрал в прежних формах. Но это уже как бы не сам собор, а его точный макет, модель. Другое мнение, что все-таки архитектор Казаков сохранил основные стены собора и перестроил только совсем обветшавшие, требовавшие немедленного ремонта части здания. Но так или иначе, мы еще раз отметим, что собор при всех перестройках, кстати, последняя перестройка была в 60-е годы 19-го столетия, при всех обновлениях и ремонтах, все их производившие лица старались как можно максимально сохранить изначальный облик храма.
То есть... Ну, потому что это считалось одной из основных государственных реликвий. Здание по своему не только художественному, но и по историческому значению, такому же, как Успенский собор, как Архангельский, да, как Благовещенский, вот точно так же и собор Спаса на Бору. Но вот, к сожалению, его кресты, и сам он стоял настолько близко к этим окнам Кремлевского дворца, где заседал, значит, отец народов, что тот приказал убрать это невыносимое для него зрелище, и святыня была разрушена.
Да, подытоживая рассказ об этом соборе, можно сказать, что интересный факт, если другие соборы и храмы были перестроены в гораздо больших размерах, в новом виде, вот этот собор как-то он удивительно сохранил в целом размеры, облик основной, оформление храма XIV века. Он как бы донес до нас вот дух, образ той эпохи, во времена Иоанна Калиты. Был, конечно, этим храм уникален. Недалеко от Спасного Бора стоял еще один замечательный храм кремлевский, храм в честь Рождества Иоанна Крестителя. Тоже, в общем-то, на Бору, потому что стоял на этом кремлевском холме, поросшим бором. Более того, древняя московская легенда утверждает, что еще до основания города на этом холме, над местом впадения реки Неглинной в Москву, реку как бы на мысу, в этом бору была келья некого пустынника Памвы. Этот пустынник впоследствии построил церковь маленькую деревянную, посвятил ее Рождеству Иоанна Крестителя. Так или иначе, но храм в честь Рождества Иоанна Крестителя, пожалуй, одно из древнейших, если не самое первое упоминание московского храмового посвящения. То есть с древнейших времен вот на Кремлевском холме был храм в честь Рождества Иоанна Крестителя, даже раньше всех других соборов и храмов. Храм этот существовал впоследствии, конечно, он был деревянный. Именно около этого храма поселился святитель Петр, и поэтому в древности, в XIV веке называли храм Иоанна Крестителя, что у митрополичьего двора, и пока не был заложен, как мы тоже говорили в прежних передачах, в 1326 году новый каменный Успенский соборный храм. Фактически вот этот храм, небольшой храм Рождества Иоанна Крестителя, являлся кафедральным храмом для митрополита Петра. Здесь он служил. Впоследствии, кстати, и сам двор митрополита перенесли ближе к соборной площади. Мы тоже говорили о церкви Ризоположения, маленький храм около Успенского собора. Впоследствии там уже был митрополитический двор. Но в древности он был ближе к Боровицкой башне, к Кремлевскому двору, и там стоял рядом этот храм. Храм, как и все кремлевские храмы, многократно горел, но снова и снова восстанавливался. И в начале XVI века, когда, как мы помним, в Москве работают итальянцы, великий князь Василий III повелевает итальянцу Оливизу Новому, итальянский архитектор Оливизу Ламберти де Монтаньяно, автор Архангельского собора Московского Кремля, возвести еще несколько каменных построек в Москве, в частности, выстроить в камне церковь Рождества Иоанна Крестителя. Оливиз справился с своей задачей, он поставил небольшую, но очень соразмерную, очень изящную, благолепную белокаменную церковь в честь Рождества Иоанна Крестителя. Фактически, как отмечают исследователи, это была миниатюрная реплика Архангельского собора, тоже украсила изысканными итальянскими архитектурными деталями, и храм стал одним из украшений Кремлевского холма. В 1583 году, когда у царя Иоанна Грозного родился его последний сын, святой благоверный царевич Дмитрий, родился он 2 ноября на память мученика Уара, при этой церкви осветили предел в честь мученика Уара. Надо сказать, кажется, мы тоже упоминали об этом, что в Древней Руси была традиция великокняжеская, а затем и царская семья чтила не только своих небесных покровителей, имена которых они воспринимали в таинстве крещения, но и святых, в дни которых они родились. Даже боярские аристократические рода такую традицию не наблюдали, только великокняжеская царская семья. А вот в этой семье посвящали престолы, храмы своим небесным покровителям и святым, в дни которых тот или иной великий князь или государь родился. Вот при храме Рождества Иоанна Крестителя был освящен предел в честь мученика Уара. И, конечно, это, наверное, уже такое народное стихийное почитание. И этого мученика чтили как покровителя детей, особенно младенцев, и особенно если дети болели. Вот также, если в предел мученика Гурия Самуона Авива в собор Спасно-Бору шли невесты, девицы на выдане в день их памяти служить молебны, то к мученику Уару со всей Москвы, а то и окрестностей приносили болящих младенцев. И в этом пределе была чтима икона мученика, и на каменную плиту, служившую помостом перед иконой, матери клали младенцев, здесь молились мученику об их исцелении. Храм Оливиза Нового дожил до 19 столетия, но, опять же, нашествие французов, разорение Кремля поставили вопрос о реконструкции кремлевской территории, о строительстве нового большого кремлевского дворца. Иоанна Пресеченская церковь к тому времени сильно обветшала, и стал вопрос о ее судьбе. То есть вопрос о судьбе этого храма решался не в 20-м, а в 19 веке. И надо сказать, здесь, конечно, были сторонники сохранить этот древний памятник, но большинство в то время решило, что надо престол перенести, а храм разобрать за ветхостью. И в 1847 году храм был разобран. Два престола, конечно же, со святынями перенесли в другие места. Престол из предела мученика Уара и икону чтимую перенесли в Архангельский собор Московского Кремля, где с тех пор существовал предел в честь этого святого. А вот престол Рождества Иоанна Крестителя перенесли, как ни странно, в Боровицкую башню. И до самой революции 1917 года в Боровицкой башне Московского Кремля на втором ярусе над проездной аркой был храм в честь Рождества Иоанна Крестителя. Престол, иконостас, иконы, святыни – все должно можно было перенесено в эту башню. Над башней был установлен крест, над входом в храм была повешена икона, чтобы видно было, что это вход в храм рядом с проездной аркой ворот. И до революционных событий 20 века в Боровицкой башне, можно сказать, существовал древнейший московский престол. Или, по крайней мере, один из древнейших московских престолов. Правда, башня все-таки была не совсем приспособлена для богослужения. Служили там два раза в год. В праздник Рождества Иоанна Крестителя и в день усекновения его честной главы, как бы на престольные праздники этого храма. И интересно, что когда храм Рождества Иоанна Предтечи разбирали, под алтарем нашли конский череп и кости быков и коров. Возможно, как посчитали следователи, на этом холме было языческое капище. И храм-то был воздвигнут на месте как раз упраздненного языческого капища новокрещенными русскими людьми. Тем более такое высокое место, при слиянии рек, поросшее бором, вполне возможно, здесь какие-то были языческие ритуалы, и храм отмечает место древнейшего христианского храма на месте прежнего языческого капища.
Ну вот, кстати, на Красной Пресне храм Рождества Иоанна Предтечи тоже поставлен на том месте, где были вот эти языческие игрища. И таким образом как бы упраздняло негативное действие языческих капищ. И, возможно, это даже какая-то традиция. А то, что вы сказали, пустынник Памву, но ведь Иоанн Предтеча, он был пустынник. Скорее всего, может быть, и с помощью этого пустынника Памва и был сооружен. Может быть, он крест поставил. Может быть, он также этих жрецов там побил духовно.
Вполне вероятно, потому что, в общем-то, эта ситуация очень типичная для Древней Руси. Не только Москва и другие города знают такие храмы, поставленные пустынниками, монахами, аскетами на месте разрушенных капищ. До сих пор Ростов Великий в Ярославской области чтит предмет Авраамия, который в XI веке сокрушил идола Велеса жезлом, которому вручил сам апостол Иоанн Богослов. И на этом месте возник храм, и потом и монастырь, а этот жезл хранился у гробницы преподобного. Иоанн Грозный брал его с собой в поход на Казань. В самом Ярославле был храм священномученика Власия, который достоверно стоял на месте древнего капища, ну и так далее, и так далее. И близ Великого Новгорода Пирынь, да, место древних языческих молений, где поставлен потом был монастырь и скит в честь Рождества Богородицы. Храм этот до сих пор стоит там, пирынский скит, так называемый. То есть это, в общем-то, очень...
Князь Владимир, да?
Да, там даже такой в Киеве есть этот интересный Водубицкий монастырь, что когда свергли идола Перуна, он поплыл по реке и прибил его к берегу, и идол как бы выдыбал из воды, то есть выплывал, и хотел, чтобы его вынули из воды, но киевляне оттолкнули идола баграми от берега, и он уплыл дальше. И вот как бы место, где выдыбал из воды, выплывал идол, поставили в Водубицкий монастырь, чтобы тоже уже как бы это место, впредь идол здесь не посмел выйти на берег. Поэтому, да, это очень типичная ситуация, очень-очень вероятно, что так оно и было. Другое дело, что, конечно, документ в той эпохе, к сожалению, сохранилось очень и очень мало, но в целом тенденция такова, что можно, да, сказать, скорее всего, так и было. Что был пустынник, разорил языческое капище, поставил на нем храм, ну и поступил, наверное, такому суровому святому, которому было, наверное, самое наиболее благоприятное молиться в данной ситуации, дабы сокрушить языческую вот эту мощь и утвердить здесь Христову веру. Стой, Иоанн Предтечи. Мы уже сказали, что храмы в Кремле разрушались, конечно, не только в 20-м столетии, они возникали, они упразднялись по разным причинам. Достаточно много храмов исчезли в 19-м столетии. Это, наверное, столетие, когда Кремль уже превращается в официальную резиденцию российских государей, московского митрополита. Он уже перестает быть как таковым уже жилой территорией городской, принимает более официальный характер и, в общем-то, подвергается перепланировкам. В нем ведется обширное строительство. Это и здание Сената, архитектор Казаков уже в конце 18 века, затем Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. И, естественно, много старых зданий разбирается. Уже в конце 18-го, начале 19-го столетия Кремль лишается и еще нескольких церковных построек. Первый называется собор Николы Гастунского. Да? Николы Гастунский собор, кажется, мы тоже о нем упоминали в прежних передачах, но скажем еще раз, потому что история его достаточно примечательна. Это храм, который был поставлен в 1506 году великим князем московским Василием III, отцом Иоанна Грозного, для святыни, принесенной из пределов нынешней Тульской области иконы святителя и чудотворца Николая, которая явилась на реке Гастунге в окрестностях города Белева. От нее были многочисленные чудеса, и великий князь пожелал иметь эту святыню здесь, у себя в Москве, в московском Кремле. Еще раз скажем, для нее в 1506 году был выстроен белокаменный храм, небольшой по размерам, но получивший статус соборного. Интересно, что здесь, вне памяти святителя Николая, слушал обедню сам великий князь, а потом и государи московские, служил митрополит, затем и патриарх. Что интересно, святитель Николай также считался покровителем вступающих в брак. Мы помним из его жития, как он помог бедному отцу выдать замуж дочерей, тайно подбросил 3 мешочка с золотом для обеспечения их супружеской жизни. В этот храм также приходили молодые люди, намерены вступать в брак, и здесь была даже особая метрическая книга, где их имена записывали, и здесь они служили молебны, учтим иконы святителя Николая. Впоследствии в XVIII веке храм был пристроен в Введенский предел, но к началу XIX века храм, как и другие храмы, обветшал. Очень ему повредило, конечно, французское нашествие, когда он был разорен и поврежден пожаром. После изгнания наполеоновских солдат из Москвы храм представлял собой, конечно, печальное зрелище, полуразрушенный, не очень небольшой, неказистый с виду, вросший в землю, хотя имел статус соборного храма Московского Кремля. Стоял рядом с колокольней Ивана Великого. И вот вскоре после Отечественной войны 1812 года Россию посещал прусский король. Император Александр I вместе с ним должен был посетить Москву. Московский градоначальник думал, что показать высоким гостям в городе. Ему было известно, что прусский король ничего так не любит, как военные экзерсисы, или, говоря современным языком, военные парады. Хорошо было бы провести парад прямо в Кремле на центральной соборной площади. Это было можно сделать, но мешал небольшой вот этот Гастунский собор, стоявший прямо посреди площади. И тогда московский генерал-губернатор обращается к архиепископу Августину Виноградскому, тогда занимавшему московскую кафедру, с предложением собор упразднить и расчистить площадь для военного парада. По свидетельству современников, сначала архиепископ Августин был возмущен таким предложением, но потом подумал, сказал: «Хорошо, я дам благословение на разбор храма с одним условием. Разобрать надо за одну ночь. Потому что если будем разбирать долго, в Москве толков и слухов не оберешься. А надо поразить неожиданностью, тогда никто ничего не скажет». На что генерал-губернатор ответил: «Да это не вопрос». Был пригнан полк солдат, и за одну ночь храм был разобран, и к утру на его месте была ровная площадь. Надо сказать, что в разборе храма принимал участие и инженер Бетанкур, автор московского манежа. В общем-то, гениальный зодчий, но человек, в общем-то, достаточно своеобразно относившийся к старым постройкам. Считал, что старое надо сносить, строить новое, прочное, красивое, удобное. Он сейчас был один из авторов проекта разбора Кремля в Ростове-Великом. Потому что там тоже был в свое время план разобрать старый Кремль, поставить что-то новое, отвечающее современным требованиям. Престол Николы Гастунского собора, иконостас, иконы, саму икону святителя Николая перенесли в колокольню Иоанна Великого. Там осветили храмовое помещение, и до самой революции колокольня Иоанна Великого официально именовалась Кремлевским собором Николая Гастунского. Хотя, конечно, в народе ее всегда звали Иван Великий. Но там, в помещениях под звонницей, был освящен этот Никольский храм, и находилась эта чтимая икона. Ну и заметим также, что в 16 столетии диаконом Николы Гастунского собора служил знаменитый Иоанн Федоров, русский первопечатник. Он был, в частности, клириком вот этого Николы Гастунского Кремлевского собора. В 1801 году в Московский Кремль был назначен новый комендант, управляющий дворцовым приказом некто Валуев. Тоже человек, который очень любил порядок, чистоту, очень негативно относился ко всему старому, заявлял, что ветхости, имеется в виду архитектурные ветхости, делают своим безобразием неподобающий вид центру града Москвы, и принялся за деятельную реконструкцию кремлевских построек. В частности, он уже даже до наполеоновского нашествия подал рапорт о планируемых перестройках на территории Московского Кремля. В частности, он требовал разобрать несколько старых построек и несколько храмов. И рапорт его был удовлетворен. Благодаря, в кавычках, этому коменданту мы лишились дворца Бориса Годунова, гербовых ворот, собора Сретения Господня. Это был храм XVI века, в который построен был по указу Иоанна Грозного, где молились его сыновья, царевичи. Был один из дворцовых храмов. И разобраны храмы и постройки Троицкого подворья. Немножко подробнее мы скажем, что в Кремле, недалеко от Троицких ворот, там, где сейчас стоит современное здание Дворца съездов, находилось подворье Троице-Сергиева монастыря. По преданию, еще святой благоверный князь Дмитрий Донской подарил преподобному Сергию участок земли в Кремле, чтобы тот, приходя в Москву, мог остановиться. Ну и вообще монахи Троицкого монастыря могли найти себе приют в Москве, если бывали здесь по каким-то делам. Первое документальное упоминание о подворье относится к 1460 году. В 1480-1482 годах здесь строится Богоявленский собор, поэтому официально он назывался Богоявленский монастырь, который служил подворьем Троицкого Сергиева монастыря. А в 1560 году здесь возводится дивный храм в честь преподобного Сергия игумена Радонежского. Это была белокаменная шатровая церковь, украшенная поливными изразцами. Храм строился во время правления царя Иоанна Грозного и представлял собой, наверное, один из лучших образцов шатровой белокаменной архитектуры того периода. Некоторые исследователи связывают его возведение с победой над Казанским и Астраханским ханствами и присоединением их к России. Дело в том, что тоже немножко, может, отступим. Как известно, первый шатровый храм на Руси, Вознесение Господне в Коломенском, появляется в 1532 году. И до сих пор, в общем-то, загадка для исследователей, да, что послужило прототипом, почему он такой был выстроен один, почему он так поразил современников, кто, собственно, его строил и так далее. И долгое время он остается уникальным и единственным явлением в русской архитектуре. Но вот после победоносного завершения похода на Казань, после взятия Казани в октябре 1552 года, царь Иоанн Грозный повелевает увековечить это событие построением ряда мемориальных храмов. И вот в русле этого мемориального храмостроительства на Руси возникает небывалое число шатровых храмов. Фактически расцвет храмостроительство, именно возведение белокаменных шатровых храмов на Руси, связано напрямую с этим казанским взятием. Хотя, конечно, строились не только шатры, но и другие храмы, но вот целая, можно сказать, плеяда этих храмов появляется по всему лицу русской земли. Возможно, один из них и был этот белокаменный шатровый храм преподобного Сергия на Троицком подворье в Кремле. Так или иначе, подворье существует в последующие столетия. Оно также является государевым богомольем. В праздник Богоявления по посвящению главного храма подворья государи служат здесь обедню, отсюда идут на Москва-реку для великого водоосвящения. Здесь же происходит знаменательное событие в 1607 году, когда москвичи покончили с первым самозванцем, они должны были принести покаяние за то, что присягнули ему на верность, первому уже Димитрию.
К этому покаянию призывал, конечно же, патриарх Ермоген.
И патриарх Ермоген предложил принести покаяние не просто, а вызвать из города Старицы, из Успенского монастыря, уже находившегося в очень преклонных летах, практически ослепшего старца патриарха Иова. То, что патриарх Иов в свое время клятвенно требовал от русских людей не служить самозванцу уже Димитрию, оставаться верными законно избранному царю Борису Годунову. И, естественно, когда многие русские люди присягнули самозванцу, и пустили его в Кремль, это являлось фактически актом этого клятва преступления.
Да и к тому же самого патриарха Иова стащили с амвона, да, сняли с него и панагию, и все, и бедного старика погрузили, буквально бросили его на телегу и отправили в Старицу, где вот за ним ухаживал, ну, будущий, так сказать, герой осады Троицы Сергиевой Лавры Дионисий Зубниновский, который потом все это описал и житие составил святителя Иова. Как раз вот патриарх Ермоген требовал, чтобы перед ним принесли покаяние, потому что иначе на Руси могло быть бог знает что, как это сместить законного первого патриарха, ведь патриарх Иов был первым патриархом на Руси.
И действительно, из Старицы приехал в Москву вот этот фактически слепой старец, патриарх, и именно на Троицком подворье произошла трогательная сцена. Толпы москвичей приходили и со слезами молились, каялись в своем проступке, и этот старец-патриарх принимал как бы их покаяние и прочел над ними разрешительную молитву. Простил их, благословил. Кстати, вскоре после этого он и приставился ко Господу, и в 20 веке уже он причислен к лику святых.
Да и покаяние-то само, оно было не просто так вот принесено, что вот как бы люди приходили, была сослужена служба. Перед этим 3 дня люди постились, молились, причем постились даже младенцы и даже скоты, как написано вот в летописях. То есть патриарх Ермоген призвал Россию к такому суровому покаянию именно за вот это клятво преступления. И то, что это произошло на самом подворье Троицы Сергиевой Лавры, это говорит тоже о многом, потому что ведь игумен земли русской преподобный Сергий, да?
Ну и, конечно, известно, да, какую роль Троица Сергиевой Лавры сыграла в преодолении смуты уже впоследствии, когда появились второй там самозванец, Тушинский город, тогда поляки, неоценимая роль преподобного игумена Дионисия, Келлари Авраамия Палицына.
Который жил, кстати, во время осады Троицы Сергиевой Лавры, он жил именно на этом подворье, на Троицком, да, вот на Богоявленском.
Да, поэтому фактически вот эта теснейшая связь Лавры, преподобного, иноков Лавры, подворья в Москве, Москвы, судеб России, она здесь прослеживалась. То есть фактически было очень значимое место и духовно, и исторически вот это подворье. Правда, надо сказать, что в 18 столетии, во второй половине, просвещенная политика Екатерины II, которая секуляризовала многие церковные владения, привела к тому, что подворье было выселено, а его здание занял судный приказ комендатуры Кремля. И опять же, уже к началу 19 века эти уже светские учреждения привели подворье далеко не в цветущее состояние. Поэтому комендант Валуев и потребовал разбора зданий, что и было осуществлено в начале 19 столетия. Но память о подворье все-таки осталась и в умах, и в сердцах людей, и в топонимике. До сих пор, когда мы хотим посетить Кремль московский, мы, как правило, проходим через Троицкие ворота и Троицкую башню. Но считается, что эта башня получила такое название Троицкие ворота, Троицкие, потому что рядом было как раз Троицкое подворье, подворье Троицкого Сергиева монастыря. То есть фактически до сих пор это подворье живет в названии башни и ворот кремлевских. В Кремле были и другие, конечно, храмы, мы тоже немножко о них напомним. На Соборной площади стали еще 2 соборных храма. Это собор в честь черниговских чудотворцев и собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Здания, дошедшие до конца XVIII века, когда они были разобраны, были выставлены уже в 1681-1683 годах. Но, конечно, и до этого эти храмы существовали. В частности, храм в честь черниговских чудотворцев был заложен по повелению царя Иоанна Грозного, который пожелал перенести в Москву мощи святого благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Федора, пострадавших в XIII столетии в Золотой Орде. Они за исповедание веры, за отказ поклониться языческим источникам, туканам, были мучимы и умерщвлены по указу хана Батыя в Золотой Орде, а мощи вернулись на Русь. И долгое время хранились в Чернигове, но вот в 1572 году они прибыли в Москву. Как мы знаем, в Замоскворечье тоже есть храм 17 века в честь черниговских чудотворцев, отмечающий место первой встречи этих святых мощей москвичами, а уже в Кремле для них был построен специальный соборный храм. Когда, опять же, в конце 18 века при Екатерине II задумали строить новый огромный кремлевский дворец проекту архитектора Баженова, то предполагалось ряд построек разобрать, к разборке уже приступили и разобрали, в частности, вот храм в честь черниговских чудотворцев и князя Александра Невского. Мощи чудотворцев князя Михаила Мария Федора перенесли в Архангельский собор, где они и доныне почивают, а иконостасы перенесли в храм Василия Блаженного, поэтому, посещая сейчас этот собор, в пределах его можно видеть иконостасы из кремлевских храмов благоверного князя Александра Невского и храма чудотворцев черниговских князя Михаила и боярина его Федора. В заключение упомянем еще о двух церквях, которые были в Кремле и достаточно были известны. Одна из них – храм святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Стояла она недалеко от Спасской башни в Кремлевском саду, то есть ближе к набережной Москвы-реки, среди деревьев. Храм был построен в 1651 году Ильей Даниловичем Милославским, тестем царя Алексея Михайловича. Затем перестраивался царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной, матерью Петра I в конце XVII века. Храм был небольшой, каменный и служил приходским храмом для семей протопопов Успенского собора Московского Кремля. Опять же, после французского нашествия, после пожара, дворов рядом не осталось, храм остался бесприходным, и был проект тоже его разобрать, но москвичи его отстояли, упросили оставить, и храм сделали приписным к кремлевским монастырям. А в конце XIX века здесь служил знаменитый московский патриарх Валентин Амфитеатр, прекрасный проповедник, человек высокой духовной жизни, о котором святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, когда приезжали к москвичи: «Зачем вы ко мне приехали? У вас же свой есть патриарх Валентин, к нему и идите». Последние годы жизни протоиерей Валентин Амфитеатр фактически ослеп, но продолжал принимать людей, утешать, наставлять, был великим московским духовником. Конечно, за годы его пасторства в Константино-Еленинском храме паства очень значительно увеличилась, их прежде бедный храм, предназначен к разрушению, стал процветать и стал знаменитой московской святыней. Но, как мы помним с вами, протоиерей Амфитеатр похоронен на Ваганьковском кладбище. По преданию, он перед смертью повелел выкопать могилу в два раза глубже, чем было положено. Не поняли это его повеление, но исполнили. И когда погребли, москвичи чтили могилу, а в советское время там были сделаны уже захоронения, так сказать, позднейшие советские. Но когда стали копать, не нашли гроба протоиерея Амфитеатра, не знали, что он закопан в два раза глубже. И таким образом захоронили поверх него, а останки праведного пастыря сохранились и до сих пор сохраняются в могилу. Известно, и на Ваганьковском кладбище люди выбираются для почитания его памяти. Не забудем также, что протоиерей Валентин Амфитеатр был одно время клириком Архангельского собора Московского Кремля, уже как соборный протопоп. Очень чтил он икону Божьей Матери «Нечаянная радость», один из московских списков, который также находился в Константино-Еленинской церкви. Считается, что этот образ уцелел в 20 веке после разорения кремлевских храмов. Он находился одно время в храме Воскресения Христова в Сокольниках, а после Великой Отечественной войны был передан в храм пророка Божия Ильи Обыденного и доселе там находится как одна из чтимых святынь этого храма. То есть тоже как бы от этого храма нам некоторые святыни остались, дошли до нашего времени. Ну и последний храм мы упомянем, это храм Благовещения Божией Матери. Рядом с Кремлевской стеной, рядом с Благовещенской башней Кремлевской стены, на житном дворе, то есть месте, где хранилось жито, запасы зерна для царского двора. Здесь же была темница. И вот по преданию, опять же, во времена Иоанна Грозного, один из узников, невинно оклеветанный, молился Божьей Матери о том, чтобы быть оправданным. А так он был осужден, приговорен даже к смертной казни. И вот Божья Матерь ему явилась и сказала, что он послал к царю гонцов и просил о помиловании. Гонцы пошли к царю и доложили только о том, что этот узник просит о помиловании и заявляется невиновности, но и о чуде. На стене темницы, прямо на камнях темничной стены, проявился образ Благовещения Божией Матери. И это чудо как будто заверило государя в том, что узник действительно невинен, и сама Божья Матерь, являя чудо, заступается за него. Узник был освобожден, а на месте явления этого образа на стене была выставлена часовня, так что икона оказалась внутри часовни. Икона была известна москвичам, чтима в Москве, и императрица Анна Иоанновна в 1731 году повелевает построить на этом месте небольшую церковь Благовещения. Так как икона проявилась на стене Кремлевской башни, которая служила тогда темницей, то церковь построили вплотную к Кремлевской башне. Так что стена башни оказалась внутри церкви, а сам образ на стене стал как бы внутри храмовым образом и главной святыней. Икона была богато украшена, храм, указывая государыне, был снабжен богатой утварью, до, опять же, начала 20 века являлся одним из почитаемых мест паломников, которые приходили сюда поклониться вот этому чудотворному образу Благовещения Божией Матери. Ну, и в 20 веке храм также был разобран. Башня, которая была представлена, служила колокольней храма. На висели колокола, она была венчана крестом. Но впоследствии, конечно, при реконструкции крест сняли, башня венчана флажком, ничего о храме не напоминает. Но это одна из башен, выходящих в набережную Москвы-реки.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что Богомолье по уже, к сожалению, несуществующим храмам Московского Кремля мы с вами осуществили благодаря клирику Казанского храма на Красной площади протодиакону Константину Лаптеву. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Валерия, тяжкоболящей Ирины, тяжкоболящей Инны, болящей Натальи, Александра, Александра, Иерея Виталия, Георгия, Владимира, Любови, Татьяны, Татьяны, Лидии, Иерея Дмитрия, протоиерея Олега, болящей Анны, тяжкоболящего Кирилла, болящего Павла, Вадима, болящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, младенца Василия, Ольги, Евгения, Лидии, Сергия, Иннокене, Филониилы, болящего Андрея, Лидии, болящей Нины, Нины, схемонахини Евстолии, Сергия, Галины с очадами, Вадима и Галины с очадами, болящего Анатолия с очадами, тяжкоболящей Александры, тяжкоболящей Ольги с очадами, тяжкоболящей Валентины, Нины, Людмилы, Лидии, Нины, Раисы, Андрея, Анатолия, Тамары, Анастасии, Кристины, Натальи, Софии, Сергея, Александра, Владимира, Раисы, Дарьи, Андрея, Анатолии, Анастасии, Зои, Николая, Артемия, отрока Георгия, Фатинии, Калисы, Александра, Вениамина, Алевтины, Сергия, Галины, тяжкоболящей Татьяны, Надежды, Виктора, Сергия, Ларисы, болящей Раисы, тяжкоболящей Натальи, Лидии, Любови, Натальи, Алексея, Тамары, болящего Григория, Натальи с очадами, Натальи, спаси Христос.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Oh.
Господи, на веки.